наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Футбольный клуб. 23:07, программа «Футбольный клуб», Василий Уткин и я, Алексей Дурновой, сегодня вместо Сергея Бунтмана.
Да, но на самом деле вместо Сергея Бунтмана не мы вместе, а только Алексей, чему я, конечно, душевно рад. Мы обычно говорим в утреннем развороте, который по пятницам, господи, Бурман, по пятницам называется «Бомбардиры», и там мне все время говорят, что я Алексей прибываю. Но сегодня он как бы будет задавать вопрос.
Сегодня я буду перебирать Василия.
Да, совершенно верно.
Я напомню, что на YouTube-канале «Эхо Москвы» идет трансляция, где люди уже спрашивают: Василий, Спартак чемпион?
Нет, мне очень понравился вопрос, который пришел. Я сейчас предпочитаю пользоваться вот старинными способами. Плюс 7-985-970-45-45 для СМС, Твиттер аккаунт вызван. Группа ВКонтакте. Я объясню, почему. Потому что мне кажется, что YouTube дает другую возможность общаться друг с другом в публике. Вот. А здесь, собственно, именно СМС и Твиттер дают возможность любому человеку абсолютно. Тут все равны, да?
Да.
И те, кто не находится непосредственно у компьютера. Так вот, вопрос из Санкт-Петербурга. Тут написано с точкой на конце, но в сущности это вопрос. Получили по заслугам краснопопы. Я с вами совершенно не согласен, уважаемые наши слушатели Санкт-Петербурга, потому что краснопопы получили, конечно, полную тарелку щей, но отнюдь не по заслугам, а по недоработкам и по халтуре.
Ну, я бы тоже так сказал. Давайте попробуем, так сказать, почему «Спартак» в...
А если ты думаешь, что у нас краснопопы – это символ позднего начала эфира, нет, все-таки мы говорим о футболе.
Павианы.
О поражении, да, о поражении Павианы. «Спартака» от «Зенита» 1-5 в Санкт-Петербурге. Вот знаешь, есть такое выражение, мне очень нравится. Мне всегда в нем казался скрытый подвох, когда говорят вот о нынешнем, говорят «текущий», на текущем стадионе «Зенита».
На текущем, да. На текущем, да, стадионе. Во всех отношениях.
«Зенит» на своем текущем стадионе обыграл «Спартак» 5-1.
Ну, это уже классика. Текущая крыша – это уже классика. И я предлагаю про нее просто забыть и смириться с тем, что она течет.
Ну, конечно.
Это фишка такая.
Разумеется.
У кого-то крыша разъезжается, у кого-то складывается.
Там поле может уехать.
Да, тут просто Сергей Фурсенко говорит, что нужно поле менять.
Поле течет.
Да, да. Сергей Фурсенко говорит, что поле нужно менять 4 раза в год. А может быть, нужно менять крышу 4 раза в год.
Может быть. Но, Алексей, вы что же наверняка написали на себя в Фейсбуке по этому поводу?
Нет, я ничего не написал, потому что у меня вопрос главный другой. У меня вопрос все-таки, почему команда Кареры, да, в который раз, уходя на перерыв с 0-2, да, вот это уже четвертый матч такой у Кареры, когда 0-2 после первого тайма.
Так.
А почему во втором тайме «Спартак», ну, в общем, смиряется с происходящим и как-то вот, ну, перестает стараться. То есть он по инерции еще что-то создает, по инерции бегает, но, в принципе, уже гори оно пламенем драконов Дейенерис, да, и гори себе. Уже, да, Каррер говорит, правда, лучше один раз 0-5, чем 5 раз 0-1.
Ну, да, 0-2, но, это еще не 0-5.
Да, но почему вот эти 0-2 неизбежно всегда превращаются в разрыв?
Алексей, ну, если у вас есть версия какого-то ответа, то, пожалуйста, изложите, потому что я, честно говоря, об этом совершенно, вот именно об этом не задумывался, и я думаю, что «Спартак» прошлогодний и «Спартак» сегодняшний в любом случае имеет, скорее всего, разный ответ на этот вопрос.
Да, но есть еще один важный момент, что «Зенит» прошлогодний и «Зенит» нынешний – это уже совершенно,
да, это понятно.
Уже совершенно
просто
разные.
Просто как раз вы пытались провести какую-то параллель.
С прошлогодним «Спартаком»?
Да.
Мне кажется, что есть некая связь, мне кажется, что есть понимание того, что на самом деле Ну, конечно, обидно. 0,4 там где-то, да, 0,3 где-то, 1,5 в данном случае, хотя могло быть там и 1,7 вполне под конец, да. А что на самом деле это не так страшно. Мы это переживем, потому что, да, вот сейчас уже оно все развалится, но мы немножко силы побережем для следующих игр. У меня было ощущение, что ну, вот, по крайней мере, так это было с Самарой в прошлом году у Спартака, так это было с Ростовом в прошлом году у Спартака. Ну, с Арсеналом другая история, там Спартаку ничего не было нужно, уже не пошло и не пошло. 0-2 в меньшинстве, там, ну, да. 20-й минуте, уже бог с ним. Да? И, но здесь, по-моему, тоже присутствовал бог с ним.
Я могу со своей стороны, я немножко перебиваю Алексея, я могу со своей стороны, вот пока вот Алексей говорил, я подумал на эту тему, наверное, здесь все-таки, если это на что-то и указывает, то на то, что эмоциональная составляющая в игре Спартака все-таки весьма и весьма важна была. Я, возвращаясь к матчу в Санкт-Петербурге и разгромному поражению, ну, как бы есть две причины, у поражения и у победы. Они немножко взаимосвязаны, но не сильно. Мы к этому придем. Я думаю, что причина такого разгрома в первую очередь в том, что вот никто же не скрывал. Люди, которые... Вот пускай находят причины этому поражению, какими-то важные, философские, может быть, недоработочные. Люди, которые как-то объясняли победы «Спартака» в прошлом сезоне. Я, честно, говорил вам практически каждый раз, что, ну, разумеется, в каких-то конкретных случаях можно какие вот, как в конкретном матче сказать, что вот хорошо получилось вот это, вот то. Но я, честно, вам признавался, что я не понимаю, как организована игра «Спартака» в прошлом сезоне, в чемпионском. Отдавая должное, это, в общем-то, высокая загадка, не комедийная, но я не нахожу этому ответа. И я очень порадовался, когда во втором полугодии чемпионата появился на телевидении Валерий Карпин в качестве всеобъясняющего эксперта. И мне его в этом качестве очень сейчас не хватает, кстати говоря, как зрителю. И, в общем, он говорил примерно то же самое. Он тоже этого не понимал. То есть, ну, отдавать должное, конечно, безусловно. Но понимать я этого не понимаю. Как же, я понимаю, почему «Локомотив» сейчас выигрывает. Вот. Не вижу в этом никакой роли главного тренера Юрия Семина. Ну, это отдельный тоже вопрос. Так вот... Ведь никто же... А вот в прошлом году, примерно в это же самое время, Спартак вылетел... В это же время Спартак не имел тренера.
Да, да.
Кандидатом главным кандидатом в главного тренера был другой человек. Никто не знал, будет ли у команды какое-то пополнение. Все готовы были понять, что еще один сезон примириться с тем, что еще один сезон пошел на смарку. Что потом случилось? Я не к тому, что сейчас тоже есть надежда. Нет, я думаю, что в этом году уже надежды нет. Но ведь и тогда это было загадкой, и сейчас то же самое. Просто вот закончилось, понимаете? Ну, я вполне допускаю, что Денис Глушаков больше никогда не сыграет такого сезона, как в прошлом.
Ну, похоже на то.
Потому что он играл действительно выдающимся образом. И раньше он так не играл, даже когда был моложе. Был настоящим лидером. Вот он парень очень симпатичный, но его нельзя назвать каким-то человеком выдающейся харизмы и именно объединяющим. Иначе бы, наверное, это как-то проявилось раньше и в других обстоятельствах тоже. Мне кажется, что Денис Глушаков и его очаровательная улыбка, он, еще раз говорю, провел выдающийся сезон, но это в первую очередь символ победы «Спартака», а не его, так сказать, дух. Я не думаю, что легко будет сыграть на уровне прошлого года Дмитрию Камбарову. Для которого, кстати, прошлый год не был отнюдь лучшим.
Для которого вчерашний матч был катастрофой, в общем.
Ну, тут он тоже скорее был символом. Потому что так уж получилось, что очень хорош был у «Зенита» правый фланг. Туда все приходило. Потому что, допустим, в голе Кузяева очень трудно обвинить Камбарова. Он там, конечно, пытался как-то подстраховать, но уже атака вся перетянулась влево. И он уже как-то пытался там страховать, как полагается. Полностью на Камбарове, конечно же, гол, который забил с линии практически ворот головой Криш. В этой ситуации, когда ты отвечаешь персонально за человека, а у «Спартака» играл персонально на стандартах своей штрафной, что является, как мне кажется, единственным верным способом. Все эти зоны в предуголовых у своей штрафной – это чистое третье дьяволовое искушение. Вот, значит, ну, тут он, конечно, виноват. При этом дыра в составе. Я говорил перед началом матча, писал об этом у себя в Фейсбуке, что, вообще говоря, в том месте, где у «Зенита» ключевой футболист, по Райдосу, у «Спартака» просто нет позиции. Вот, мы видели, как, допустим, московская «Динамо» старалась играть против «Спартака» и получила, правда, два гола, тем не менее. Мы видели, как один из нападающих пытался приклеиться к Фернандо, креативному у «Спартака», симметричному по Райдосу в «Зените», да, и пытался мешать на все-таки. Ну, слабовато для этого оказалось. «Динамо» «Спартак» повел 2-0. первый гол, который получил Спартак, начался с грубой ошибки Фернандо.
Да, который вот до пяткой шокировав Камбарова.
Да, совершенно верно, да. Шокировав Камбарова. Весь первый тайм Фернандо находился под довольно серьезным давлением зенитовцев, в основном Дрюси. Мы не видели грубых ошибок с его стороны, но мы не видели и быстрого развития атак Спартака, собственно говоря, за которое отвечает, конечно же, Фернандо. Вот. Это что касается причин поражения. Игра Спартака, вот редко такое бывает, понимаете, игра, опять-таки, тоже моя прошлогодняя мысль, я не вижу необходимо сейчас от нее отказываться. Так довольно редко бывает, чтобы успешная игра команды на протяжении сезона оказалась выстроена вокруг эмоций. Эмоции слишком хрупкая вещь. Но иногда такое бывает, потому что это тоже составная часть. И она тоже может быть иногда вот какой-то такой сквозной. И вот мы сейчас видим, что как только эту эмоцию Спартака выбирают, Спартака нет. Спартак остается набором фрагментов. Как было и в этом матче, Спартак даже не смог посражаться за свою, собственно говоря, честь. Он был просто разгромлен, и вот мой друг, ресторатор Тахир Хуликбердиев, сейчас в одном из своих новых заведений, у него есть такой вращающийся гриль. И он вообще, его специально, я их не называю, поэтому я думаю, что это не будет сочтено за рекламу, специализируется на мясе. Вот он у себя в Инстаграме разместил изображение, видео такое замкнутое, своего вращающегося гриля, на котором вращается, как вот почему все очень готовят, любят их готовить, с удивительно довольный, визионами вращается жарящийся поросенок. Вот вокруг. И прекрасно пропекается при этом.
На что вы намекаете, да. Василий?
Вот я вспоминаю себе эту картину. Вот так, вот, в общем-то, фактически с довольным лицом Спартак вот полностью прожарился на этом вот петербургском гриле. Который, хотя и там текло, но, в общем, в сущности, так получилось.
Но при этом, смотри, первые 30 минут, да, при том, что где-то к 15-й минуте стало ясно, что Спартак проигрывает центр поля, да, да. Но при этом первые 30 минут это была игра почти без ворот. Это была игра очень нервная, но без момента.
Команда остается сырой. И «Зенит» почувствовал себя гораздо сильнее, естественно, когда он поверил в себя, когда перед ним «Спартак» начал просто разваливаться на кусочки. Очень велика роль здесь каких-то индивидуальных достижений. И действительно, я думаю, что «Зенит» вряд ли добивался бы сейчас таких колоссальных успехов, если бы не совершенно феноменальный игрок Кокорина на старте сезона. Вот мы, допустим, увидели, что бывает с «Зенитом», когда у него не клеится. Вот была игра с Бней Ягудой. Угу. Да, действительно, там играли не все сильнейшие, но все равно это стыдоба. То есть собрать народ
и проиграть Бней Ягудой.
Да, я уж, честно говоря, думаю, что, может, не просто так команда из Израиля в прошлом году у них с 3-0 отдала игру на 4-3. Может, тогда они имели в виду такое...
Через год будет
перспективное, да. Но все-таки Израиль, понимаешь, люди предусмотрительные. Вот. Но оказалось, что нет. И здесь, опять-таки, нельзя сказать, возвращаясь к параллели между Фернандо и Паредесом, нельзя сказать, что Паредес какой-то выдающийся матч. Нет.
Но с Паредесом-то Спартак более-менее справился.
Паредес не ставил перед Спартаком колоссальных задач. Спартак играл довольно глубоко, и там для длинных передач, каких-то моментальных, простора особенно у Паредеса не было. Кроме того, ему приходилось больше, чем в предыдущих матчах, наверное, во-первых, был самый сильный соперник у «Зенита» в этом году. Не стоит забывать, что «Зенит» в первых трех турах собирал, в общем-то, свои очки.
Да, там СКА Хабаровск, Тосно, у которых три очка на двоих.
Да, спокойно совершенно. Это и нормально, это не такой резкий сезон. «Локомотив» тоже свои собирает, я вот не говорю. Говорю, что «Локомотив» после четырех туров тоже будет идти впереди, потому что у них СКА Хабаровск, дома, что еще там может быть, спрашивается. Ну вот, просто вот что называется, почувствовали. И тактически, ну, мне кажется, что здесь единственное, что можно сказать Манчини, он сделал правильные вещи, но достаточно очевидные. Впрочем, Каррера очевидные вещи не сделал. У него Эвелин Попов играл против Паредеса. Вот. Наверное, это не разрушило бы игру «Зенита», но если бы в этом месте играл активный полузащитник, совершенно точно «Зенит» бы чаще терял мяч, совершенно точно «Зенит» медленнее бы начинал атаки, совершенно точно это сняло бы избыточное давление с креативного Фернандо, которому, кстати, ведь еще и совсем не так, как в прежние сезоны, помогает даже Глушаков. Глушаков не только вот вместо себя из Обнина, который сейчас должен играть, он еще и против себя самого прошлогоднего, примерно треть.
Мне кажется, что...
Ну, прошлосезонного, да?
Да, это же известный факт, что ненавидит Глушаков, когда ему приходится играть опорника. Он это человек, который явно не любит лишнюю работу. В отсутствие Зобнина ему приходится делать работу, которую делал Зобнин. Не всю, но большую ее часть.
У «Спартака» сзади на форме есть реклама одна пивного бренда.
Есть.
Вот это вот в самом низу футболки. Угу. Или даже уже...
Ну, да, я знаю, о чем.
Вот это, под этой рекламой находится место, в которое Глушаков может поместить все свои амбиции, где ему больше нравится играть и так далее. Потому что футболист его рабочего лошадиного амплуа, это уважительное комплиментарное название амплуа со стороны Блащенникова, должен играть там, где полезно команде.
Согласен с вами.
Вот. И делать то, что нужно команде для достижения успеха. В прошлом году, в частности, он несколько выдающихся мячей забил, например, на последних минутах. Это называлось «Глушаков тайм», а также «Глушаков – это похороны». Но мы же не делаем это теперь его обязанностью. Обязанность Глушакова – терять на поле, сколько полагается, килограмм через пот, слезы и слюни, вот, биться столько, сколько нужно, отбирать мячи, помогать Фернандо, доставлять мяч и, в случае, если получается, еще и пробить. Вот. Если он с этой работой справляется, у него появляется дополнительный бонус. Это именно он в чемпионском матче на стадионе поднимет над головой чемпионский кубок. Мне кажется, это очень достойная вещь. Если бы я умел, я бы за это все отдал. И слюни, и пот, и кровь, если надо, и волосы, там, я не знаю. Только руку и ногу не отдал, потому что без них я бы не смог играть. Вот. А так все остальное отдал бы.
Еще один довольно важный вопрос применительно к этому матчу и применительно к тому, что у «Спартака» в середине поля, да, приехал Пашалич, который, ну, видимо, не готов был играть с «Зенитом» все 90 минут, потому что приехал недавно. Но
он даже не готов был правильно выбрать номер.
Да,
он выбрал 5-0, а нужно было
5-1. 5-1, да. А есть человек, который зовут Артем Тимофеев, который человек достаточно одаренный, по крайней мере, человек, умеющий перехватывать очень хорошо.
Но это задним умом.
Хорошо. Он
умеет перехватывать 2,5 матча, который мы видели в этом году.
Но он умел это делать и раньше. Он умел это делать и в прошлом году. Он при Якине дебютировал, и он уже тогда показывал, что он умеет перехватывать. Он был на 2 года моложе. Да, это был человек, который вышел играть первую игру, и это был человек с изумительным перехватом. «Спартак» проигрывал 1-3 «Амкару» последний матч при Якине, который, в общем, был нужен, видимо, только Тимофееву и давно забытому Вячеславу Кротову. Вышел Тимофеев, Тимофеев изменил игру. Да, абсолютно неважно, но это был его дебют. Это был, ну, даже не дебют, это был первый матч, в котором Тимофеев провел на поле больше там, 50 минут. Его в этом году наигрывали. Он отыграл полностью с Уфой. Глушаков там вышел на последние 10-15 минут, а Тимофеев играл фактически весь матч. Почему Тимофеева не попробовать в игре с «Зенитом»? Слишком большой риск?
Ну, я не знаю, все-таки мы можем оценивать то, что было, то, чего не было. Мало ли, может быть, он отравился накануне. Ведь мы же видим только игры, а неделю с игроками проводит тренер. Я, честно говоря, думаю, что Кара испугался. Не то, что испугался, а поостерегся, конечно, и бояться-то. Поостерегся его ставить. Но вот опять-таки, возвращаясь к тому, что я писал на Фейсбуке, Денис Мальчик, я был уверен, что должен играть Тимофеев. То есть, просто по смыслу задачи, которая стояла, другого просто нет игрока у «Спартака» для этой задачи. Не Тимофеева, а может быть, Глушаков бы сыграл там выше, а Тимофеев бы сзади помогал Фернандо с отбором. Кто знает. Но вот там, где играл Евелин Попов, в частности, скорее всего, должен был бы быть игрок, который вот игрок количества, да, игрок перехватов, игрок отбора и прочее, прочее, прочее.
Как вам... Я так и не определился с ударением «Мамана» все-таки, или «Мамана», или «Мамана».
«Мамана» хочет сказать, что из Франции приехал.
Из Франции приехал.
Это все-таки «Мамана», скорее всего. Вот был бы он «Мамона», например, да, и мы сразу бы знали, как его называть. Угу. Какой-то театральный, по-моему, термин, да? Такой,
да.
Это
да.
Богема в плохом смысле слова.
Да, да.
Понятно. Ну, для Питера сама.
Ну, видимо, да.
«Мамана». Я не оставил какого-то впечатление. Мне пока вот сегодня я посмотрел некоторые статистические разборы, и, в общем, один из них укрепил меня в ощущении, что это не локальное было наблюдение. Он довольно смело обращается с мячом, даже находясь на позиции защитника. То есть он может там на противоходе обыграть соперника, он не стесняется отдать какую-то... Если он этого сможет делать и дальше, если это не шапка закидательства какое-то, то есть если это не форма безумия такого, то значит он классно обращается с мячом.
Ну, он привез при этом пенальти, хотя, в общем, мог не фалить там, да, там, в общем, в угол.
Ну, это был момент игры, когда Спартак все-таки взялся за дело. Там появился, прошел удар в створ, полтора удара в створ промесом. Это был, в общем, если не лучший, то, по крайней мере, наиболее агрессивный отрезок Спартака. И, возможно, ну, в конце концов, ну, что ж, ну, вот и «Зенит» тоже допустил. Что, я говорю, «Зенит» продолжает оставаться неидеальной командой. Мне очень нравится, что «Зенитовцы», вот я в этом матче увидел, и опять-таки вот из чего, мне кажется, произрастает эта вот их эмоция, которая привела именно к разгрому «Спартака». Не просто к победе, а к разгрому. Они же все растущие. Они, с одной стороны, уже не дети, с другой стороны, они достаточно молодые, растущие игроки. И вот они... Эта уверенность, она умножила их силы. То, что это не является частью плана, в полном смысле этого слова, на игру, как вот, в тактическом смысле, мне кажется, на эту мысль наводит не решающая роль Паредеса в этом матче. Потому что мозг-то команды, конечно, Паредес. А в остальном вот Кузяев. Ну, Кузяев просто роскошно. Не всякий молодой игрок, вот так вот получив мяч, примет такое решение – взять и садануть. А Кузяев, видимо, умеет это делать. Он же первый свой гол Хабаровску забил в сходной манере. Вот просто, да. Видимо, зная, что справа у него колотуха, что надо. Вот. При этом я бы сказал, что... Я бы еще отметил, например, что Спартак... Так что я запутался немножечко. Нет, это я другое имел в виду. Я хотел сказать, что, в общем, была возможность оказать давление в центре, если бы у Спартака там были силы. Ведь Ерохин в паре с Паредесом, в общем-то, терял позицию регулярно. И то же самое Паредес во многом потому, он был, в общем, больше обременен оборонительным действием. Если бы рядом с ним играл Кузяев, а не справа, это бы ему развязывало руки. А так, в общем, нет. Но давление в этой зоне Спартак не оказывал совершенно. У него не было такой возможности. Боюсь, что Эвелин Попов – это прошлое Спартака, если только он не, так сказать, примет как должное роль выходить на замену в конце, где-то в последнем получасе игры, где действительно вот в его нынешнем состоянии и светлый по-прежнему угловой прекрасный техник, он, наверное, иногда сможет помогать, и я это говорю без иронии. Но в качестве каркасного состава Эвелин Попов сегодня для Спартака не годится.
Соглашусь с вами, еще Фернандо сбоил, помимо всего прочего. Это был, наверное, его худший матч за «Спартак» вот за год, что он. Спрашивают, почему «Зенит» в таких количествах скупает аргентинцы. Я бы предположил, что дело вот в чем. Манчини-то как тренер состоялся в «Интере», а «Интер» команда, по сути, аргентинская. Да?
Я думаю, что Манчини не занимается приобретением игроков.
Ну,
нигде не занимался, он нигде не был менеджером, насколько я понимаю. И у «Зенита» он не является.
Ну, подвозят из знакомого места, да, есть некая футбольная большая довольно связь Италии с Аргентиной.
Понимаете, Алексей, я бы сказал, что сейчас, в общем, уж не знаю, осознанно или нет, но тоже такая мысль, с которой мне нравится жить. В общем, вообще футбольный мир нуждается в новых идолах. Те, с кем мы прожили последние лет 10, они, в общем, уже постепенно начинают сходить. И это означает, что так или иначе, святое место пусто не бывает, пора искать новых, что называется, богов. Подобного обновления в «Зените» не было очень давно, скорее всего, никогда. В сущности, это третий большой «Зенит», который мы видим. Первый был те, кто были мальчиками с Петержелой, укрепленные в нужных местах, но, тем не менее, именно они, ставшие лидерами команды, привели к первому Еврокубку. Кстати, футболисты, которых покупали на ведущие роли, в общем-то, ведущими-то ведь и не стали. Например, Фатих Теке. Он, конечно, старался, он забил в финале УЕФА, но он не был лидером команды, хотя он тогда самым высокооплачиваемым игроком в России. Его купили за очень серьезные деньги, и он не был молодым игроком.
И Домингес не стал, кстати, которого тоже покупали. И
Домингес, извините, тоже не
стал в Рубине.
Он хорошо играл, но он отнюдь не стал каким-то вот этим самым. Потом все-таки «Зенит» пошел по пути того и ошибся, потому что он должен точечно усилить команду Халком и Вицелем. Оказалось, что совсем все по-другому.
Да. Пришлось вот. Потом доусилять еще через несколько лет Гараем и Гарсией.
Оказалось, что ту команду это, в общем-то, разрушило несколько. Потому что те, кто почитал себя, то, что в Италии называется, сенаторами, как оказалось, они, в общем, уже не играют решающей роли. Это привело к отставке Спалетти, это привело к затяжному кризису Спалетти. И, в конце концов, Зенит с Халком и Вицелем, в общем-то, последние два года оставался год с Халком и Вицелем, другой год с Вицелем, потом без него. Оставался, простите, без чемпионства и без места в Лиге чемпионов.
Собственно, даже с Халком и с Вицелем за 4 года один раз «Зенит» стал чемпионом.
В результате сейчас администрация клуба поменялась. Вот впервые такое существенное обновление, но если нет своего поколения. Вот они сделали ставку на группу игроков какую-то. Конечно, все это очень похоже на то, как я хожу в книжную. Я еду в книжную, считаю, что вышла книга, которая мне нужна. И потом я туда выхожу с 11 какими-то томами, из которых к себе я никогда не вернусь. Они очень хорошие.
Но без книги, которая вам нужна.
Нет, то же самое. Я ее найду. Да. Вот. Сейчас они так поехали в Аргентину. Ну, пока все дельные ребята. Вот Мамана, посмотрим на Маману, и потом поэтому уже они не остановились.
Ну, раньше точкой закупки...
Краны Виктор, которого сейчас, видимо, докупят.
Да, который, по сути, подписывает контракт.
Это футболист очень серьезный, по крайней мере, насколько об этом можно судить вот в этом возрасте. Краны Виктор, да.
Вот. И это опорник такой настоящий.
Да, да.
А в прошлом, кстати,
Зенит... Паредосу, да.
Да, в прошлом Зенит закупался... Главным рынком Зенита была Португалия. То есть «Зенит» закупал игроков в португальских клубах. Все приходили, вот и Вицель, и Халк, и Гарай, и Гарсия. Ну, все приходили, и Бруно Алвиш, и Нето, все, и даже Ломберс, по-моему, все приходили из Португалии.
Ломберс, по-моему, все-таки из Интерлехта.
Ломберс, наверное, да. Но, тем не менее, вот такой вот местом повальной закупки игроков была Португалия. А нам прерваться сейчас нужно на минуту.
Василий Антипов, нам еще минуточку у нас есть.
А, минуточку у нас есть, да.
Не знаю, как это оценить. Там, я думаю, что скорее все-таки это... Много говорилось о том, что вот у «Зенита» в Португалии сложилась репутация, потому что футболисты из вот Дании, в частности, те, кто приходил вместе с ним в «Зенит», они создали такую репутацию «Зениту» в этой стране. Ну, вот сейчас новый вектор. Пришел к Сенсарсане, который давно не имел возможности так нормально разгуляться. Видимо, у него за это время накопились новые мысли. Вот, одно за другим, степ-бай-степ, Паредес, Дриуси. Дриуси, кстати говоря, я понятия не имею, что за игрок. Мне очень понравилось, что вот в этом матче, в частности, с Спартаком, возможно, это иллюзия, по одному матчу о таких вещах не судят, но ведь Дриуси совершенно осознанно, увидев, что у партнера пошла игра, он отдал Кокорину премьерствовать и вполне удовлетворился ролью подносчика снарядов, ролью прессовальщика Фернандо. Он этим не ограничивался, но, в общем, совершенно спокойно сказал.
Не полез, кстати, мешать Ерохину, но когда «Зенит» второй гол забивал, хотя мог туда рвануть.
Да, нападающий всегда должен быть говнюком, а если он при этом еще и командный игрок, когда нужно, это вообще удивительная история.
Сейчас все-таки прерываемся и возвращаемся через 2 минуты примерно.
«Эхо Москвы». Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 22 часов в программе «49 минут». Новый глава аппарата Белого дома Джон Келли. Спешл гест – первый заместитель генерального директора агентства ТАСС Михаил Гусман. 49 минут в среду после 10 вечера. В ночь с понедельника на вторник после 0 часов слушайте программу «Один» с Александром Плющевым. Не пропустите «Один» с понедельника на вторник после полуночи.
Знаменитые процессы, суды и судилища всех времен и всех народов в программе «Не так». На сайте «Эхо» вы выбираете процесс из 5 предложенных, а потом мы о нем говорим. Алексей Кузнецов и Сергей Бунтман. По воскресеньям в 12:10.
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы. Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
Эхо Москвы. Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
А, ну вот, кстати, про Дрюси. Дрюси же...
Жили у бабуси, Дзюба и Дрюси.
Не Дрюси.
Да.
Дзюба... Фу, причем Дзюба. А Дрюси же считался... Дрюси считался же, он играет за Ривер Плейт. Он еще вот... Это один из тех игроков, про которых говорили там лет с 20, что вот это вот большой талант. Там двое таких было. Анхель Кориа, который сейчас в Атлетико, и Дрюси. При том, что они немножко из разных мест, да, их роднит только то, что они аргентинцы. Но про них вместе говорили, что вот, вот новый там, очередной Марадон и очередной Месси подрастают в Аргентине. И вот это может оказаться либо Дрюси, либо Кориа.
Кстати, Алексей, вы там пропустили, как раз когда вы отдыхали. Прекрасная же была акция журнала «Фуфуту». Они составили 100 лучших футболистов за всю историю. Ну, понятно, что они заполнили паузу в сезоне, но там просто очень много было пояснений. Вы, как человек, свободно владеющий языками, наверняка почитаете с интересом. Там же, в конце концов, оказалось, что перед это на третьем месте.
На третьем?
Да, да, да.
А после кого?
После второго Месси, первый Марадона.
А, они, небось, аргентинцы там прокрались в ряды?
Я не знаю. Я же говорю, что дело, конечно, не в том, что теперь мы наконец узнали, слава богу, кто же, в конце концов, первый и кто третий. Просто за такой работой, а Фуфуту, журнал «Серьезный», сейчас стоит интересная работа, проделанная мозговая, да? Ну вот, я уже говорю, что, в частности, мне очень интересно, что в британском журнале в сотне нет Бекхэма, например. Нет Кантона.
А есть ли Ширр? Кстати, а если Линнекер?
Линнекера тоже нет.
Линнекера нет.
Ширера, боюсь оживиться, по-моему, тоже нет.
А Бобби Чарльтон?
Конечно.
А, вот. Вот, вот. Это все объясняет. Но я бы Пеле сдвинул в такой ситуации на четвертое место, а на третье поставил бы Пасарелло, чтобы уже вот совсем было красиво. Вот еще Марадона и Пасарелло были где-то рядом друг с другом. А...
Пасарелло тоже нет в сотне.
Ну,
и Кемписа нет в сотне.
Объяснимо тоже вполне. Вот, кстати, тут один из наших зрителей в Ютьюбе фантазирует, что будет, если Спартак попадет на ПСЖ. Ну, мне тоже иногда страшно становится, когда я думаю, что Ещенко может оказаться против Неймара в одном конкретном матче. Хотя он может провести, например, выдающуюся игру конкретно против Неймара.
Все проще, во-первых, я потому что вы за Камбарова беспокоился, потому что там тоже не остается без интересной компании. Там же построили еще и на Мбаппе теперь рот разделил. Катарский. Аппетит.
Еще и на Мбаппе.
Да. Ну, ладно. А смысл в том, что там же и Камбару придется нелегко.
Ну, там будет Ди Мари, например, или Дракслер, если кто-то из них не уйдет в Барселону сейчас.
Ну да. В общем, у Спартака по-прежнему проблема одна и та же, все та же серьезная, вот, которая несколько нас затуманила яркой вспышкой чемпионства. Спартак – команда без руля и без витрил. Вектора развития там нет. Вот он был случайно, ну, может быть, спонтанно, может быть, вдруг, если хотите, взять слово случайно, нащупан. И вот как будто бы такой, знаете, такая ветхая конструкция на шатающемся столе, когда говорит: «Тихо! Все руки уберите, не дышите. Все стоит, все». Как его усилить, как его модернизировать, ну, никак непонятно. Может быть, я ошибаюсь. Но вот меня этот страх не отпускал в прошлом году. Вот не раз говорил вслух. Вот я сейчас при тех же мыслях.
Ну, у меня есть ощущение, что один из важных факторов прошлогоднего успеха это лично Каррера, которому лично очень нужно. Вот которому представился шанс, который был лично, тенью Конте, ну, да, лично, которого еще не взяли.
Лично очень нужно. Ну, может быть, мало ли кому лично очень нужно. Вот.
А тут еще немножко поехали же соперники. Да, вот те, кто стал рассыпаться, ЦСКА, зачах немножко Зенит. Рубина не было давно к тому моменту. Краснодар поменял Кононова на Шалимова, что, ну, Сергей Галицкий, наверное, знает,
а зачем. А Кононов не... Краснодар на Терек.
Ну, уже на Ахмат, и да, уже позже, да. Но мне не... Может быть, вам понятно, и мне не очень понятно. Это же один из главных вопросов прошлого года. Ну, хорошо, не устраивает Кононов, но почему все-таки Шалимов вот оказался в роли рулевого Краснодара?
Ну, что, плохо рулит?
Ну, скажем так, все-таки ждешь от Краснодара чего-то большего. Тут, ну, началось какое-то сползание, да, и к тому же все-таки человек, который долго не тренировал.
Вас волнует, что, как, вот в чем разница между вашей оценкой Краснодара и ожиданиями и оценками самого Краснодара?
Да нет,
вы знаете, каким счетом дубль Краснодар обыграл дубль московского Спартака?
Да, я помню, там 5-0 был, да.
Я был на этой игре не потому, что я чего-то особенного ждал, что-то особенное знаю. На самом деле, я просто хотел смотреть своими глазами, наконец, мне как не удавалось, на своего первого однофамильца в российском футболе, Даниила Уткина, игрока 99-го года рождения, который в прошлом сезоне впервые после долгой паузы представил России в списке 50 лучших молодых игроков Европы.
Угу. Вот. Первый после Прудникова?
Нет, был другой кто-то, я не помню. Дело очень долгое время не было. Опять, не то чтобы это была гарантия качества и гарантия успеха в будущем, но действительно это уже признано УЕФА официальным, это просто кто-то Гардиан является организатором этого вопроса, журналистов или специалистов, и он, ну, это как бы это почти официальная оценка. Это любопытно. Это оценка не столько перспектив попавших в него, сколько оценка вот состояния молодежного футбола. И важно, ну просто мне было любопытно, а важно, что от России там появился представитель. Так вот, возвращаясь к Краснодару. Об этом не первый год говорит Сергей Галицкий, что вот наш 99-й год рождения, это первый год, на который мы действительно можем рассчитывать, он считает. Вот команда, в основе которой этот год, собственно говоря, победила дубль московского Спартака, из этой команды Иван Игнатьев, который, пожалуй, самый физически крепкий в ней сейчас из ярких футболистов, время его тренинга поигрывает за основу и регулярно забивает за молодежную команду. Из этой команды Магомед Шапи Сулейманов, собственно
говоря. Который забил.
Забил, да. Стал автором самого молодого гола в истории российского теперь уже футбола в Еврокубках. И вот Даниил Уткин.
И оттуда был Репюк скандальный.
Репях.
Который...
Но он не воспитанный Краснодар. Дело не в этом. Дело все в том, что они рассчитывают на этот год. И я думаю, что сейчас они очень не хотят, что называется, загромождать ему дорогу. Вот. Какими-то потенциальными звездами вот, в подростковом возрасте. Я очень примитивно сейчас рассуждаю, конечно.
Но, и Шалимов, который тренировал дубль, ждет вот этот год в основе?
Нет. Я думаю, что Шалимов все-таки отвечает за более оперативные задачи. Конечно, у него может быть своя оценка этого события, но тренер отвечает за результат, который вот сейчас. А это стратегический взгляд, за который отвечает менеджер. Если они покупают нападающего Ивана из Румынии, да? Вот. При том, что, в общем, могли бы себе позволить более серьезное приобретение, но вот... Они не то чтобы ждут именно этот год и именно этих людей. Они почувствовали, наконец, руководство Краснодара, наверное, что их работа довольно противоречивая, кстати. И доказывает плоды. Посмотрим. Это очень интересный процесс. Он тоже не имеет заблаговременного ответа.
Василий, у нас сейчас пора суперкубков.
Да, всех мастей. Английский я посмотрел, завтра у нас европейский.
Как вам английский? Кстати, два слова. Как вам? Четвертая победа Арсенала за... Третья победа Арсенала за 4 года. Главный трофей Арсенала.
Ну, не знаю, что по этому поводу можно сказать. Вообще-то говоря, это был прямым повторением финала Кубка. Да?
Да.
Который Арсенал уже выиграл. Ну, я полагаю, что, в общем, учитывая, что все это пришлось по пенальти, и серия пенальти определила то, что пошел почему-то бить Тибо Куртуа, я склонен думать, что, наверное, в конкретном матче не проявилась какая-то такая тенденция. Кстати, Арсенал в пятницу будет открывать премьер-лигу на своем стадионе матчем с Лестером.
Да.
Хорошая афиша для первого тура. Мне показался матч, в общем, равным. Мне показалось, что, как часто бывает, в общем... При несомненной престижности этой игры команды играли в полноги. Первый темп просто был откровенно скучный и бедный на события. Просто был, помимо всего прочего, очень медленный, на мой взгляд. А потом Челси получил преимущество, в общем, и потом пытался играть по счету. В общем-то, случайность, мне кажется, что остался он в меньшинстве. Не привязан к этому событию напрямую гол, который забил Арсенал. Вот Калашинец, новобранец, да, приобретен, да, как любит, да, венгер, бесплатно. Если из Франции, то молодого, если из другой страны, то бесплатно больше всего. Но забил, ну что сказать, молодец.
Ну, еще все-таки не хватало пары игроков, что у тех, что у других, да, ни Санчеса, ни Озила, ни Азара, ни Диего Косты. А Реал Манчестер Юнайтед по вывеске вообще, по-моему, самый мощный такой вот суперкубок за 21 век.
Если еще и почти родственные взаимоотношения между этими клубами.
Ну, Челси-Бавария был, да, нет, да, Челси-Бавария был в 2013 году.
Челси-Бавария, да, это был финал Челси, да, это был финал Суперкубка Мауриньо Гвардиолы.
Ну, естественно.
Потеря была важнее непосредственная афиша. А здесь...
Мауриньо Зидан. Кстати, первый раз, по-моему.
Наверное,
первый раз.
Известно, что по этому поводу на стрит Жозе. Я думаю, что Манчестер выглядит фаворитом в этом матче, потому что по всем показателям, которые можно просчитать перед первой игрой, Реал стартует в сезоне позже. И Реал Зидана в прошлом году тоже играл за суперкубок. И, в общем, по большому счету, должен был проиграть. Выиграл за платье время, оставшись, Севилья осталась в меньшинстве. Вот, Реал был тяжело. Сейчас Манчестер начинает тоже раньше Реал. У него есть преимущество. Вот, в этот сезон. Он ближе подошел к стартовой форме. Значит, опыт Мауриньо кубковых встреч. Да? Реал без Криштиану.
Нет, вроде будет. Мало того, вроде будет все-таки.
Он не может, он не готовился. Ну,
заявили.
Ну, хорошо, заявили, бог с ним, пожалуйста. Но он не будет играть, по крайней мере. Это не будет Криштиану, которого мы знаем. Это невозможно просто. Значит, у Реала не то чтобы ослабла оборона, без Пепе, в общем, они не купили никого, собственно, да?
Да, они никого не купили.
Никого, кстати, не купили.
Они продали многих.
Они, да, многих. Хамеса отпустили, они отпустили Пепе в Турцию. Может быть, сейчас кого-то приобретут. Но они вот ждут, что Мбаппе. Все говорят, что вот уже будто бы они относятся к Мбаппе, так как будто он уже игрок Реала.
А Мбаппе, он как Джон Сноу, по-моему. Он еще не решил, он думает.
Ну, не знаю. Я думаю, что здесь Джон Сноу не очень хорошая параллель. Мне кажется, что то, что Реал, это скорее Ланнистер, который всегда власть свою должен. А Джон Сноу именно это вряд ли никогда не рассматривал.
Да, немножко невозможно.
Ну, да ладно. Там же сейчас еще предстоит операция «Здрасте, я ваша тетя», ведь, да, вот «Игре престолов», так говорят.
Видимо.
Спойлер, который не спойлер. Ну, да ладно. Если что-то слово ко мне прицепилось. В общем, все, как бы все говорит за Ман Юнайтед. Мне кажется, что фаворит шпионат процентов 65 шансов у Манчестера.
Кстати, играть будут в Скопье на довольно небольшом стадионе. Зато назван в честь папы Александра Македонского. Который, кстати, к этой Македонии никакого отношения не имеет, кроме
да, да, политический вопрос, что считать, да, Македонии, там же,
ну, да,
Македонии,
тут, конечно, да, важно.
Хотели запретить называться Македонией.
Так она, Фома Югославиан Репаблик, у нее, они, да, обязаны проговаривать в названии, что мы не та Македония, мы вот эта Македония.
Бюр.
Да,
Бюр Македонии, бывшая Югославская республика.
Да. Они же идут всегда на олимпийских парадах между Финляндией и Францией. Из-за этого.
Ну, что форма.
Да, где идет Македония? Македония идет между Финляндией и Францией. Почему? Потому что форма.
А где идет Греция?
А Греция идет последней.
Во главе.
Первый. Последний идут хозяева. Вот, греки, ну, открываются. Греки, да. Ну, перепутал. Попутал меня.
Я сегодня прочитал удивительное ваше исполнение истории про Иоанна Посмертного на сайте «Дилетанта».
О, спасибо.
Всем рекомендую.
Спасибо. Хороший мальчик был, наверное.
Мальчик 5 дней, который умирает, но всегда хороший, ну, умирает.
Хороший,
не успел.
Мальчик.
Хотя, с другой стороны, скорее всего, стал кикиморой, если по-русски поверить. Вы же это успели окрестить, правда?
А как это, прибожик это называется, по-моему.
В общем, ладно.
Да. А Слуцкий, который...
Я не смотрел игру. Не могу ничего сказать по поводу игры, но все говорят, что Хал очень прибавил, пропустив, лучше прибавлял по ходу матча. Я должен сказать, что, в принципе, формула успеха в чемпионшипе очень проста. Выигрывать дома, не проигрывать в гостях. Там нет команды, которая способна пройтись маршем по турниру. Там нет звезд, или их очень мало. И это никому не дает решающего преимущества. Даже Ньюкасл, который все пришел, вернется, который был сильнейший, в конце концов он вышел, но он стал вторым все-таки. Вот. Поэтому этот турнир очень ровный. Здесь очень важно, кто будет прибавлять по ходу. Халл точно не фаворит. Но игра показала, что, видимо, команда не то чтобы уже сложилась, но она определенно вот по тем отзывам, которые мы знаем, по той динамике, которую показывает даже статистика по ходу матча, это команда, которая находится под рукой тренера, которая управляема. И, наверное, это говорит, что у нее есть славная перспектива. Посмотрим.
Но которая при этом находится под вывеской «продается». Фактически, да, который египетский, да, Челси.
Главное, что вы сказали, что он не потомственный свиновод, нефтяник и так далее, что, в принципе, у него можно купить любой бизнес в определенной ситуации за определенную цену.
Главная шутка сегодняшнего дня, не поделят ли они с Дарьей Жуковой.
Формально, может быть, Челси принадлежит старшему сыну Романа Аркадьевича Абрамовича, и поэтому супруга Романа, ни первая, ни вторая, не могли иметь.
Может быть, Азара и Диего Коста не было, потому что они уже принадлежат Дарье Жуковой и идут с ней в какой-то другой клуб.
Эти анекдоты уже были при разводе Романа с его предыдущей женой Ириной. Вот, и как мы видим, все.
Кстати, это хорошее, в принципе, вот, такого в футболе еще не было. Вот когда жена миллионера уходит от него с половиной миллиардера, с половиной состояния, да, и покупает себе футбольный клуб, чтобы с мужем.
Ну, бывали другие истории. Бывали другие истории. Например, россиянка бывшая, которая являлась, по-моему, до последнего времени, сейчас, по-моему, нет, владелицей Марселя.
Да,
у нас
да,
мадам Дрейфюс.
Да, по-моему, уже, вот, по-моему, уже пару лет как нет.
По-моему, да. Ну и подобные случаи были, естественно, в кинематографическом спорте в фильме «Every Given Sunday». По-моему, лучшая картина о спорте.
А, да, где Кэмерон Диас, да.
Кэмерон Диас, она унаследовала. Она не жена, она дочь.
Да. Дочь. И Аль Пачино в роли тренера, да.
Спасибо вам за вопросы про мою команду «Эгресси». Я потом расскажу. Я не чувствую себя вправе. Такое начало сезона. Много вопросов. У нас сегодня начался сбор недельный. С нами работает совершенно выдающийся лучший специалист в России по функционалке. Игорь Александрович Завьялов, тренер олимпийских чемпионов, доктор. Вот. Мы будем об этом, естественно, вы узнаете об этом все подробности, но, наверное, не здесь был выдающийся совершенно сегодня был день. Вот, на абсолютно новом поле.
Цель команды какая?
Цель команды. Мы сейчас вот в этом вышли во второй дивизион. Сейчас мы намерены сезон начать в первом.
То есть вот прям вот за сезон?
Да.
За сезон. Понятно.
У нас молодая команда, мы способны прибавлять.
Амбиции.
Амбиции, причем они есть у команды именно. У нас любительская команда, еще раз, я вообще подчеркиваю, что игроки не получают денег за свою игру. Вот, но... В этом-то и смысл. Я не вот в этой неделе, и все-таки, видимо, тема получает развитие, я в эти недели очень погрузился в жизнь, так сказать, ЛФЛ. Мне было любопытно, что, в общем, любительский футбол в больших городах – это растущая история. Там становится команд больше. Вот. В Москве, я уже говорил, больше 1000 команд. Лига ЛФЛ не единственная. Есть еще Мотор-лига, например, там, там по своеобразным правилам. То есть, правила футбольные те же, но там организованная лига по-другому, довольно любопытно. Вот. Я к чему говорю? К тому, что, как бы сказать, наиболее амбициозные проекты, как мы привыкли оценить амбициозные проекты в ЛФЛ, это скорее вот попытки людей каких-то состоятельных собрать вокруг себя футболистов, которые недавно закончили, чтобы чувствовать себя. Некоторые из них уходят на поле сами тоже. Вот. Это, в общем-то, гиблый путь, мне кажется, потому что, ну, как бы сказать, это люди, которые... при огромном к ним уважении, ветераны, но они уже никогда не соберут народ, они никогда нигде ни для кого не станут своими, потому что они, как бы сказать, варяги для любой команды, любого района, да, и при этом они уже не звезды на самом деле. Это же свое самолюбие. Это как вот люди приглашают такие команды, и хорошо, что это происходит. Вот это практически как раз нормально. Когда, допустим, человек, играющий в футбол, празднует какой-то юбилей свой, да, и с друзьями хочет поиграть вот со звездами.
Да, это бывает.
Это абсолютно нормально. Вот. А здесь как раз я вот вписался в эту историю с Эгоси, потому что это молодая команда. Это команда, которая действительно, ребята в основном выросли в одном районе. Вот. Ну, естественно, если эта история будет расти, то, естественно, уже будут выросли люди из других мест. Вот. Но у нас в основном футболисты 20 лет плюс-минус. Есть, конечно, какой-то постарше, а есть и моложе.
Ну, тоже все вокруг 99-го года примерно, да?
Ну, да, даже просто вроде. На самом деле, чуть постарше.
Завтра уже, начиная с следующий тур чемпионата России по футболу, там, в общем, по большому счету, центральный матч «Локомотив-Рубин». Вот как Локомотив в силу нынешнего своего положения, Рубин в силу того, что...
Я извиняюсь, Рубин-Локомотив.
Рубин-Локомотив, да.
Это важно, что Локомотив первый раз выезжает за пределы Москвы.
Москвы, да. Действительно, это так.
Я же тут стал предметом, так сказать, скабрезных песен, намекающих на то, что у меня не все в порядке, все традиционно в моих пристрастиях. Локомотивской трибуны там прям пели, реально. Я должен сказать, друзья мои, что меня всегда очень радует, когда мужики, собравшись там примерно в 1500 на трибуне, вот где примерно на 20 человек приходится одна дама и одна на 100 симпатичная мужчин, когда вот они собираются, вместе поют, горланят славную песню и при этом кого-то считают, я извиняюсь, педерастом. Вот. Простите, ребята, занятие, которым вы увлекаетесь, как раз гораздо больше наводит на эти мысли. Но я все равно рад быть объектом внимания. Песня меня очень повеселила. Я ее твитнул. Друзья мои, вам нужен тренер все равно. И неделю назад, сидя здесь, я сказал вам, что, ребята, вы еще требуете лидера, потому что вы обыграете Хабаровск, иначе нельзя. Но вы обыграли Хабаровск, забив ему со штрафного, с вашим составом, с вашей командой, с вашими амбициями. Вы с молодыми игроками, хорошая команда по составу, но сейчас нападающие не хватает, нападающие купят, никуда не денутся. И вы не можете Анжи обыграть до последних минут, которые со своей штрафной толпятся, и контратить у них опаснее, чем ваши такие. И вы Хабаровску забиваете со штрафного, не с игры. Угу. Ну, ребята, вам нужен тренер.
А ведь когда-то...
У вас дисковый телефон в цифровую эпоху, понимаете? Угу. Вот все, что я имею в виду.
Изменилась среда сильно болельщиков Локомотива, потому что когда-то зажигали сильнее всех лок-гелс, так называемых. Угу. И главный клич был Димочка Денеярчик. Прям вот на всю чашу Лужников.
Видел сегодня Сычева. Не успел поговорить, просто видел.
Расскажите мне после эфира, потому что, к сожалению, время наше пришло к концу.
Вперед, Локомотив!